Очистился, бросил через плечо пару шурама, когда Ганге вышел на поляну перед хижиной аскеты. Подвижник был занят важным делом. Колол дрова, и отрываться от этого почтенного занятия, дабы лицезреть вернувшегося ученика? Смеетесь, уважаемые? Очистился гуру. Юноша почтительно припал к земле. И видел небо? Видел, учитель. Что ж, проверим, что ты там высмотрел. Проворчал Рама с топором. «Садись и жди!» Ганге поспешно выполнил указания учителя и уселся за его спиной, скрестив ноги как положено. Еще минут 10 топор, не подарок Шивы, другой попроще, равномерно взлетал и ухал, раскалывая внушительную колоду на одинаковые чурбашки. Наконец Парашурама отложил топор, потянулся всем телом и удостоил ученика мимолетного взгляда. «Готов?» «Да, гуру». Парашурама молча сел напротив. Потом аскет еле заметно кивнул, и два практически обнаженных человека одновременно прикрыли глаза, сосредоточиваясь. Со стороны могло показаться, будто воздух вокруг обоих вдруг стал вязким, видимым, загустел патокой, заструился пеленой, сплетаясь в причудливые узоры. Но это если смотреть со стороны. Те немногие, кто умел смотреть изнутри, увидели бы совсем иное. «Добро пожаловать, герой!» — беззвучно рассмеялся у тебя в мозгу голос учителя. И 7 стрел с наконечниками зуб теленка разом ударили в доспех. Ты еще только приходил в чувство, помня себя обнаженным, сидящим перед ашрамом, а навыки и 12-летний опыт все решили сами, наплевав на удивление, отбросив растерянность и собрав волю в единый кулак. Боевая колесница вздрогнула под ногами, щелкнул бич, истошно заржали кони, вся пегая четверка. И ты мельком отметил, что часть стрел обломалась, а панцирь и вороненый металл наруча на деснице. Часть застряла в щелях, не причинив особого вреда, лишь по отцарапанной щеке лениво сползла одна единственная капля крови. Тихая, сытая, как детеныш леопарда, который вымазался в красном песчанике от ушей до кончика хвоста. Правый бок колесницы развернулся в сторону, откуда летели стрелы. Вихрем рванули с места пеги и скакуны, и ты получил минуту передышки. Рама с топором не станет разить того, кто совершает продакшену. Круг почета, отдавая дань уважения достойному противнику. Поле боя расстилалось перед тобой. Огромное, невозможное. И битва была в самом разгаре. На левом фланге пешие копьеносцы сдерживали натиск боевых слонов, разя гигантов в хобот и основание бивней. Сотни колесниц искусно маневрировали, сражаясь за ось и чеку, вынуждая противника повернуться лицом к солнцу, сцепиться дышлыми с союзником или подставить спину, а в отдалении длилась и все не могла прекратиться дикая рубка всадников. Ты уже знал, что из дровидов южан выходят самые лучшие пехотинцы, стойкие в обороне и расчетливые при атаке. Арии Матхьедеши искусны, как никто в колесничном бою. Племена Запада предпочитают сражаться конно, и потому за любые деньги берут табуны камбоджийских лошадок. Ну а восточные анги, бородатые упрямцы, испокон веку славились умением превращать слонов в боевые крепости. И тебя не смущало, что у тьмы бойцов было всего два лица — твое и учителя. Возница-близнец покосился на тебя через плечо и хрипло расхохотался. Давно, в конце третьего года обучения, когда ты наконец понял, как бабахает Продорана, и в азарте едва не спалил половину леса, учитель перенес изучение боевых мантр сюда. «Где мы?» — спросил ты, изумленно оглядываясь по сторонам. «Метательный диск с острыми, как бритва, краями снес тебе голову. Лишь когда ты вновь ощутил ее на своих плечах и не осмелился заплакать, учитель ответил. «Мы в начале безначалья», — буркнул Рама и погнал прочь свою колесницу, отходя на 5 бросков жезла, дистанцию лучников. «Прошло еще 2 года, прежде чем ты узнал, а частью догадался. От того безначалья, где молчит предвечный океан и сражаются боги с асурами, вас отделяет тонкая, но несокрушимая стена. Пожалуй, для пары Шурамы в ней нашелся бы пролом, а то и дверца, но глупым юнцам лучше учиться бабахать здесь, где ничего не бывает всерьез и навсегда, потому что тело юнца в это время сидит перед ашрамом, и в нем, в этом теле, золотоносным осадком копится мастерство и умение». Не ответив на сегодняшние вопросы, учитель молча ответил на позавчерашний. «Как мы будем изучать колесничный бой, если в ашраме нет не то что коней с колесницей, а даже маломальски сносного доспеха?» У Рамы с топором было поле боя, свое, теперь одно на двоих. Сознание послушно наполнилось ледяной прохладой. Ваю ветер пронзительно свистнул, выдувая из закоулков хлам мыслей, и пока твои руки, все, сколько бы их ни было, послушно управлялись с поводьями, луками, дротиками и слоновьими стрекалами, губы машинально выговорили первые слова боевых мантр. Паутина пришла сразу. Тускло-синяя, светящаяся паутина, сквозь которую ты уже умел видеть битву, не путая явь с Марой. Черные мухи ползали в переплетении нитей. Сытые мухи с зеленоватым отливом, временами запутываясь и начиная дико трепыхаться. Надо было, не прекращая чтение мантр, выводить из дальнего угла сети паука, толстого хозяина с мокрыми от яда жвалами, и гнать его к пленнице. Паук сжирал добычу. Двое превращались в одно. Паутина вибрировала, истекая сапфировым звоном, и стрелы, половодьем текущие в этот момент с твоего лука, переставали быть стрелами. Слова переставали быть словами, мухи — мухами, воины — воинами, и непрерывный поток стебельков травы куша срывался с твоей тетивы, с сотни твоих тетив, выкашивая пехотинцев рядами и заставляя слонов отступать в страхе.
Примечание. Куша. Мятлик — священная трава с длинными игольчатыми стеблями и листьями. Конец примечания.
Рамы с топором грудой трупов устилали землю. Рев раковин смерчем вихрился над дымящейся землей, и гневная река разливалась на поле боя. Потоками ей служили войска, а герои-воины были бревнами, которые уносят течение. Лодками служили доспехи, и вместо трясины дно устилали жир, мясо и костный мозг убитых существ. Вместо рыб она изобиловала копьями, а вместо змей стремнина кишела отсеченными руками павших. Но огненные стрелы уже пронизали небо. Жезл Брахмы и южные агнцы обрушились на твой правый фланг, разнося колесницы в щепки и превращая людей в кровавое месиво. Хохот рудры ревуна оглушительно гремел над сражением, и слышалась в нем насмешливая издевка учителя. Ты закричал от боли, и половина бойцов вскрикнула вместе с тобой, едва не перекрыв хохот рудры. Побелев, губы сжались на миг перед тем, как бросить в кровавый простор нужные слова. Часть из них ты нашел сам, долгими вечерами составляя осколки головоломок в одно целое. И паук проворно засновал в сети, заставив нити паутины раскалиться до лазурного оттенка. Смотреть было больно, говорить было больно, удерживать в руках лук и вовсе невозможно, но молнии в вышине скрестились с молниями. Окрашенные кровью тучи заревели над головой, подобно слонам в течке. Змеи с пылающей пастью наполнили небосвод, и ноги воинов с ликами Рамы сковала ползучая немочь, тайное оружие подземных нагов. Увы, успех был недолгим. Полупрозрачные птицы-супарны, двойники лучшего из пернатых, налетев в стаи, растерзали путы, а ты еле удержался, чтобы не начать плясать, одновременно почувствовав в желудке позыв облегчиться. Учитель мастерски владел мантрами «пешач-весельчак» и «дремота-чрева», которые бросали противника в неистовый пляс, принуждая заодно к поносу и мочеиспусканию. Единственным средством было переждать. Долго пешач-весельчак не действовал. Сосредоточив все внимание на лазурной паутине и дав пауку вдоволь набегаться по концентрическим кругам. Наконец, желание плясать ушло, оставив слабость в икрах, а желудок утихомирился. Некоторое время ты, пользуясь молчанием учителя, кружил по полю, расстреливая тех, кто рисковал загораживать дорогу, заставил повернуть вспять слона, похожего на грозовую тучу, срубил стрелами древко зонта и штандарт какого-то особо настойчивого рамы. Но потом тебе пришлось сменить колесницу. Упав с неба, дымная палица вдавила твою повозку в землю через миг после того, как ты успел соскочить на земь. Вспышка безумия, кажется. Никакого Ганги не существовало от сотворения мира. Сейчас ты Индра-громовержец, буйный владыка 33. Нет, вас по меньшей мере двое. И пока один Индра сражает полчища мятежных асуров, другой содрогается в экстазе, обнимая женщину, похожую на маленькую перевозчицу. Запах рыбы наполнил вселенную. Паутина уже была не лазурной, она была белой, как снега Химавата. И огненные мухи суетились вокруг паука, сотканного из заката и восхода. Ишь расселся, иди лучше за водой сбегай. Колесничный клин упрямо прорывался на левом фланге. Земля под колесами вспучивалась кислым тестом, превращаясь в болото, местами покрываясь глинистой коркой. Но губы с остервенением продолжали выплевывать мантру за мантрой. Паутина рвалась в клочья, чтобы вновь срастись. Проворней иглы ткача сновал паук, пожирая муху за мухой, и колесницы подминали трясину под себя. Чешуйчатые змеи-наги опутывали колеса, не позволяя им проваливаться, а ливень железных дротиков хлестал наотмашь по армаде закованных в броню слонов, оставляя на месте животных курящиеся воронки. — Оглох! — рявкнуло из воронок. — За водой, говорю, сбегай! Ганги открыл глаза сразу, рывком, и взгляд захлебнулся покоем. Привычным, обыденным, не требующим шепота белых губ и рези в руках, исхлестанных тетивой. После огня и грохота это было почти невыносимо. «Я выдержал испытание?» — хотел спросить юноша. Потом взглянул на раму с топором. Тот как раз швырнул к ногам ученика коромысла и пошел разводить костер. И понял. Задай он этот вопрос, ответ будет известен заранее. Сын пламенного Джамада не любил итогов. Высшей похвалой в его устах было молчание. Если после паузы следовал еще и короткий кивок, можно было преисполняться счастьем и плясать всю ночь напролет. Зато ошибок, даже самых пустяковых, суровый Рама не прощал. «Лучше я, чем другие», — приговаривал он перед разносом, и вскоре приказ сбегать за водой воспринимался радостней, чем милость любого из локопал. Ганге встал. Тело надрывно застонало, моля о пощаде, о долгом сне, об отдыхе, и великая смелость вдруг пришла ниоткуда. «Обожди, гуру!» Парашурама обернулся и воззрился на ученика с коромыслом в руках. При расставании старшего с младшим последний должен был просить позволения удалиться, а останавливать старшего, когда тот уходил, и вовсе шло вразрез с неписанным кодексом отношений. Но колесничный клин... Прорыв по левому флангу был восхитителен. Он почти достиг цели, даже когда слоны принялись изрыгать из хоботов металлические шары. так что можно было простить мальчишке нечаянную дерзость. Сегодня его день. «Гуру, ты всегда учил меня, как? И я понял, как. Теперь я могу превратить опушку леса в чадящий факел и объявить войну кшатре один против всех». Напоровшись на иглу зрачков аскета, юноша осекся и минуту молчал. «Но мне хочется знать, почему. Я умею и хочу знать». «Ты не брахман», — только и ответил Рама с топором. «Тебе достаточно уметь». «При чем тут моя варна?» «При всем. Я с детства знал, как, например, положено проводить обряд плодородия. А ты, если что-то и знал, так только видимость. Приходят жрецы, возжигают огни. Потом жрецам платят, и они удаляются». «Гуру, ты пытаешься уйти от ответа. Позже ты можешь избить меня палкой, и я не стану сопротивляться». «А если бы и стал?» Густые брови Рама с топором двумя хищными гритхрами взмыли к морщинистому не по годам лбу. «Но обряд плодородия здесь совершенно ни при чем!» «Это ты так думаешь. Ты считаешь, что брахман-жрец молит божество о милости и получает дар. Будущий урожай для какого-нибудь старосты деревни. Нет, мой мальчик. Скажи мне, почему не провалились в болото твои колесницы?» «Ну, я совместил часть ездовых мантр с боевыми, потом вызвал оружие Пхаума, которое творит землю». «Я не об этом. Что ты видел, кроме поля боя?» «Ты не раз спрашивал меня, гуру. Я же не раз отвечал. Я видел паутину и паука с мухами». «Хорошо. Я вижу это по-другому. Впрочем, неважно. Ты действовал, ты говорил, ты вспоминал и сопоставлял. Ты видел реальное и надреальное, и все это одновременно». «Выходит, что так, гуру». «То же самое происходит с брахманом-жрецом во время моления. Он действует, разжигая огни и творя обряд. Он представляет свое действие, но не здесь, а в божественных сферах, как его творили бы великие суры. Он произносит мантры, сосредоточиваясь на смысле и оболочке. В результате божество, божество, юный дуралей, оказывается связанным и вынуждено расплачиваться за освобождение. Урожай мог быть хорошим или плохим, но жар брахмана заставил бога откликнуться, колыхнуть паутину трехмирья, и теперь урожай скорее будет хорошим, чем плохим. Понял? Слоны не изрыгают металлические шары из хоботов, а колесницы не ходят по болоту, но ты совмещаешь несовместимое, и ничтожно малая вероятность разрастается, подобно тому, как из семени вырастает гигант баньян. Рама провел узкой ладонью по лицу, словно пытаясь стереть краску. Лицо не посмело ослушаться, став привычно бледным. «Больше я тебе ничего не скажу», — сухо бросил аскет. «Ступай за водой».